слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона Светлана Павлова. Доброе утро. Сегодня вторник, 17 июля, и вот главные темы этой части нашего эфира. В Москве сегодня состоится встреча спецпредставителя ООН и Лиги арабских государств по Сирии Кофи Аннана с президентом России Владимиром Путиным. В Крымске продолжается ликвидация последствий катастрофического наводнения. И мы продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, какие ассоциации у вас вызывает словосочетание «иностранный агент». Итак, в Москве сегодня, как ожидается, состоится встреча спецпредставителя ООН и Лиги арабских государств по Сирии Кофи Аннана с президентом России Владимиром Путиным. Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров на специальной пресс-конференции, посвященной приезду Аннана, обозначил российскую позицию в отношении сирийского кризиса. О чем говорил глава российского МИДа и могут ли о чем-то договориться сегодня Путин и спецпосланник ООН? У нас на связи корреспондент «Радио Свобода» Данила Кальпирович. Он следит за визитом Кофи Аннана в Москву. Данила, доброе утро. Вам слово.
Доброе утро. Надо сказать, что некоторые договоренности, все-таки оптимисты, которые предвкушают эти разговоры, говорят, что некоторые договоренности вполне возможны, потому что, может быть, Лавров накануне был очень жестким и не говорил ничего компромиссного, именно потому, что он оставлял сказать это президенту России Владимиру Путину. Но если говорить о том, что накануне заявил Лавров, то прежде всего российский министр иностранных дел прозрачно намекнул, что Россия заблокирует предложенный западными странами проект резолюции Совбеза ООН по Сирии.
Мы не сможем пропустить резолюцию Совета Безопасности, которая не будет основываться на Женевских договоренностях. Мы не для того провели там полночи, полдня и полночи в Женеве, добивались согласия по конкретным формулировкам, чтобы все это, значит, коту под хвост и вернуться к той идее, с которой западные страны приехали в Женеву.
Лавров заявил, что Запад шантажирует Москву в связи с обсуждением проекта резолюции Совбез ООН, а я сразу скажу, что проект этот будет обсужден в Нью-Йорке тогда, когда в Москве наступит ночь со среды на четверг. И, по словам Лаврова, Запад угрожает не продлить мандат наблюдателей ООН. Ну и во многом российский министр иностранных дел возложил ответственность за ситуацию на вооруженные группы оппозиции, которые, по его словам, недоговороспособны. Кроме того, Лавров сообщил, что Россия попросту не может заставить Башара Асада уйти со своего поста.
Конечно, вы слышали многократное заклинание, что ключ к сирийскому урегулированию находится в Москве. Причем нам это объясняют, когда мы задаем вопрос, что имеется в виду, объясняют, что вот вы должны убедить Асада уйти в отставку добровольно. Это просто нереалистично, я уже об этом говорил. Здесь совершенно не вопрос наших пристрастий или там антисимпатий или антипатий. Он не уйдет не потому, что мы его защищаем, а просто потому, что за ним весьма и весьма значительная часть населения страны.
Есть догадки о том, что вчера действительно Лавров и Аннан встречались и не договорились, как это было сказано у нас в новостях, потому что они разъехались после рабочего ужина, не дав никаких комментариев. Но дело в том, что те, кто следит за международными визитами, знают, что совершенно не обязательно такие комментарии следуют вечером после переговоров, которые произошли за едой. Вот сегодня, скорее всего, все-таки заявления какие-то совместные сделаны будут и Путиным, и Анненом. Кроме того, наблюдатели говорят, что Москва так крепко держится за свою позицию, а именно не дать ввести статью 7 Устава ООН с экономическими санкциями сильными, потому что она считает, что это будет метод решения внутри государственных конфликтов. И если так получится, то вполне возможно, она может ожидать что-то такое, примененное и к себе тоже. Светлана?
Данила, спасибо. Данила Гальпирович, корреспондент «Радио Свобода», сегодня следит за визитом Кофи Аннана в Москву и будет следить за его встречей с президентом России Владимиром Путиным. Мы еще вернемся к этой теме в следующих часах нашего информационного вещания. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
На благотворительном аукционе в Москве, организованном в понедельник телеведущей Ксении Собчак в одном из ресторанов города, для жителей Крымска удалось собрать более 16 миллионов рублей. Следствие по делу о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая готовит арест еще трех молодых людей, сообщает в сегодняшнем номере «Независимая газета» со ссылкой на активистку «Солидарности» Анастасию Рыбаченко, которая проходит свидетелем по этому делу. Депутаты Государственной Думы от КПРФ обратились в Генеральную прокуратуру и Счетную палату с просьбой проверить законность выделения государственных средств на проведение молодежного лагеря «Селигер», сообщает в сегодняшнем номере газеты «Известия». Депутаты Магаданской областной думы обратились в Госдуму России с требованием ужесточить ответственность за пропаганду гомосексуализма на федеральном уровне. Как ясно из документа, региональный запрет, предложенный в апреле депутатом областной думы от «Единой России» Оксаной Бондарь, уже принят и вступил в силу. Замоскворецкий суд Москвы начинает сегодня процесс по уголовному делу в отношении спортсмена Расула Мирзаева, после удара которого скончался 19-летний москвич Иван Агафонов. В Астрахани суд в понедельник отказался удовлетворить иск бывшего кандидата в мэры города Олега Шейна об отмене результатов выборов в Кировском районе. Следующую сводку новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа, но официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 32 рубля 62 копейки, евро 39 рублей 89 копеек. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Американский час». Вот ее темы. Музыкальное приношение. Фестиваль Шостаковича в Вашингтоне. Травелок Вуди Аллена. Кинообозрение с Андреем Загданским. Бедная религия. Беседа с Михаилом Эпштейном. Слушайте программу «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Генис, 14 часов на волнах Радио Свобода. Продолжается информационная программа «Время свободы». Итак, Замоскворецкий суд Москвы сегодня начинает процесс по уголовному делу в отношении спортсмена Расула Мирзаева, после удара которого скончался 19-летний москвич Иван Агафонов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Бытовой конфликт, последствиями которого теперь занимаются суды и правоохранительные органы, получил огласку благодаря тому, что одним из его участников стал известный спортсмен, чемпион мира по боевому самбо и смешанным боевым искусствам Расул Мирзаев. В августе прошлого года Мирзаев во время ссоры, завязавшейся в одном из московских ночных клубов, ударил 19-летнего Ивана Агафонова. И хотя после удара тот пришел в себя, через несколько дней ему стало хуже, и Агафонов скончался в одной из больниц. Причиной смерти врачи называли отек мозга и последующий отек легких, раздробление мозжечка. В отношении Мирзаева возбудили уголовное дело, и он в тот же день явился с повинной. Первоначально спортсмена обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Но в январе 2012 года стало известно, что следователи, основываясь в том числе на результатах трех судебно-медицинских экспертиз, переквалифицировали действия Мирзаева на причинение смерти по неосторожности. Разница существенная даже в наказаниях. В первом случае Мирзаеву грозило до 15 лет лишения свободы, во втором максимум 2 года. Дело успели передать в суд, но тот вернул его в Следственный комитет для устранения недостатков. В результате 16 февраля Мирзаеву вновь предъявили обвинение в причинении умышленного вреда. С ним-то дело и передали в Замоскворецкий суд Москвы. Семья Ивана Агафонова, по словам их адвоката Оксаны Михалкиной, и осталась довольна таким решением.
Мы с самого начала заявляем о том, что никакого межнационального конфликта не было в деле Расула Мирзаева, но были умышленные действия, направленные на причинение смерти человеку. Недопустимо человеку, владеющему навыками рукопашного боя, навыками восточных единоборств, применять свое умение в отношении неподготовленного человека. Изначально наша сторона заявляла о том, что его деяния носили умышленный характер, и тот факт, что до настоящего времени Расул Мирзаев не раскаялся в содеянном преступлении, не загладил перед потерпевшими вред, ну, в общем-то, все это его характеризует отрицательно, поэтому мы не намерены идти на смягчение своей позиции. Процесс только начинается, и, безусловно, если сторона обвиняемого предпримет какие-то шаги для того, чтобы каким-то образом загладить вред перед потерпевшими, либо принести им извинения, безусловно, все это будет положительно оценено судом и будет расценено как обстоятельство, смягчающее вину Расула Мирзаева.
Адвокат Расула Мирзаева Алексей Гребенской от комментариев пока воздерживается, предлагая дождаться начала судебного разбирательства. Во время предварительного следствия суды по делу Мирзаева выносили диаметрально противоположные решения, то указывая на необходимость освободить его из-под стражи, то соглашаясь с прокуратурой в том, что Мирзаева следует держать в изоляторе. Наблюдатели непоследовательность судей объясняли политизированностью дела. По некоторым сведениям, в случае освобождения Мирзаева националисты грозились устроить массовые беспорядки в Москве, аналогичные тем, что последовали вскоре после убийства футбольного болельщика Егора Свиридова. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в нашем эфире новости культуры. На сцене театра «Этцетера» отпраздновали юбилей генерального продюсера театра Давида Смелянского. Вечер получил название «Праздник авантюриста». Юбиляр преподнес себе и зрителям щедрый дар – джазовый концерт, в котором приняли участие крещендовцы, то есть постоянные участники музыкального фестиваля «Крещендо», рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Birds fly over the rainbow. Это джазовая вокалистка из Нью-Йорка Шенда Рул поет «Over the Rainbow». «Голубые птицы летят над радугой, чего не могу я?» Так переводятся слова припева, и они чудесным образом отзываются монологом Катерины из «Грозы Островского». «Ах, отчего люди не летают так, как птицы?» Великая баллада, написанная для мюзикла «Волшебник из страны Оз» и исполненная в свое время Джуди Гарланд, связала воедино все, чем занимается и что любит Давид Смелянский – Америку и Россию, театр и мюзикл, кино. Но и музыку вообще. В России слово «продюсер» обычно вызывает реакцию негативную. Это такой тип, который навязывает дурной вкус окружающим, или тот, кто скармливает публике негодный продукт под девизом «people have it». В связи с именем Давида Смелянского подобных ассоциаций не возникает. Его имя связано с Московским государственным театром «Миниатюр», в котором он работал с Аркадием Райкиным, с первым чеховским фестивалем, который он провел в Москве, с Российским государственным театральным агентством. Более 60 спектаклей обязаны своим существованием продюсеру Смелянскому, в их числе «Игроки 21», «Юрского», «Сори», «Панфилова», «Дон Кихот» и «Король Убю», «Морфова», «Шейлок», «Роберта Стуро», российская версия мюзикла «Продюсеры». Имя Давида Смелянского связано с мировой премьерой «Видений Иоанна Грозного» Слонимского, музыкальным руководителем которой был Мстислав Ростропович, и со строительством школы оперного искусства Галины Вишневской. Смелянский, говорил Ростропович, занимает в русском театре то место, которое занимал в американском продюсер Джозеф Папп, создатель знаменитых бродвейских мюзиклов и нью-йоркского шекспировского фестиваля. Когда Ростропович произносил эти слова, он не мог знать, что в 2011-м Смелянский, ко всему прочему, окажется одним из организаторов Московского театра мюзикла. Поздравляя генерального продюсера театра «Этцетера», его художественный руководитель Александр Калягин сказал:
руководство театра «Этцетера», собственно, три человека. Я, Роберт Стуро и Давид Смелянский. Ну, картина Васнецова, знаете, «Три богатыря», и нас бы еще на коней посадить. Но таких коней нет.
«Три богатыря». Так Калягин руководству театра польстил. В народе о них говорят как о трех толстяках. Ну, а джаз называли музыкой толстых. Его-то и играли весь вечер друзья Давида Смелянского, постоянные участники организованного им фестиваля «Крещендо», лауреаты всех мыслимых международных конкурсов: Денис Мацуев, Андрей Иванов, Дмитрий Севастьянов, Дмитрий Ларионов, Айдар Гайнулин, Борислав Струлев, Аркадий Шелклопер, Сергей Накаряков. Веселились от души, импровизировали всласть, самым хулиганским образом обходились с классическими произведениями и умудрялись тем или иным способом протащить в разные сочинения узнаваемую мелодию «Happy Birthday to You». Например, так. Или вот такой вариант. Thank you.
наконец, Шанда Рул сообщила, что сейчас споет специальный спиричуалс на день рождения.
A to the A to the P to the pizzle, Y to the B to the I to the Rizzo, T to the H to the D A Y. Happy birthday to you. Happy birthday.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и сейчас в нашем эфире вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую представляет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о первом медицинском средстве, предотвращающем ВИЧ-инфекцию. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Полиция в Огайо объявила об аресте 17-летнего школьника. Он обвиняется в организации подпольной сети распространения марихуаны с многомиллионным оборотом в двух школьных округах. Имя арестованного не сообщается, поскольку подпольным бизнесом он занялся в 16 лет, согласно американским законам, в нежном возрасте, когда имена преступников не предаются гласности. Внимание его деятельность привлекла после того, как полиция установила, что школьники начали потреблять более качественную, крепкую и дорогую марихуану, произведенную в теплицах. Вскоре выяснилось, что обвиняемый и шесть его юных помощников-школьников, также арестованных, распространяли продукт, выращенный в трех близлежащих складах, использовавшихся как теплицы. Выращиванием ведали местные жители. Цена 30 граммов продукта составляла $400. Полиция считает, что доход 17-летнего арестованного достигал $20,000 в месяц. Федеральное бюро расследований и голландская полиция расследуют беспрецедентный инцидент в воздухе. В нескольких бутербродах, раздававшихся пассажирам на четырех лайнерах авиакомпании «Дельта», были обнаружены швейные иглы. Все самолеты вылетели в разные американские аэропорты из Амстердама. Сэндвичи с иглами были приготовлены голландской продуктовой компанией, постоянным партнером «Дельты». Ни американские, ни голландские представители пока не говорят о том, что могло быть причиной этого необычного происшествия. Сообщается об одном пострадавшем пассажире, который отказался от медицинской помощи. В понедельник Федеральное управление по контролю за медицинскими препаратами одобрило к применению первое лекарство, предотвращающее инфицирование вирусом СПИДа. Препарат Трувада не является вакциной, то есть он полностью не защищает от инфекции. При этом он должен приниматься постоянно, и его годовая стоимость превышает годовые заработки в большинстве стран мира. Но многие комментаторы называют сам факт одобрения первого лекарства, предотвращающего заражение СПИДом, историческим. Мой собеседник, профессор-вирусолог Даниил Голубев, предлагает не спешить с выводами.
Нет, я бы эти слова приберег для более, так сказать, продвинутых и в будущем эффективных лекарств. Дело в том, что с 2004 года этот препарат не фигурирует на, так сказать, СПИДовском рынке, но как компонент коктейля, который действует не только на вирус, но и на клеточный фермент. Нынешнее решение важное, интересное, перспективное, но его историческим никак не назовешь, потому что оно не связано с применением нового препарата, а с перемещением уже известного препарата Трувада в разряд самостоятельных, но опять-таки в сочетании с такими мерами, как безопасный секс, и систематическое обследование крови на содержание вируса и антител к нему.
То есть это лекарство, вы считаете, нельзя воспринимать как, скажем, некий прообраз вакцины от СПИДа?
Ну, о вакцине мы вообще не говорим. Тут настолько далеко до вакцинации, что речь идет о том, что и химиопрепараты лечебно-профилактические должны отступить под влиянием какого-то очень нового, принципиально отличного от подходов к убиванию, так сказать, вируса. Такие работы ведутся и очень активно, и во всем мире, но успеха пока нет.
В чем в таком случае смысл одобрения этого препарата?
Он расширяет возможности профилактики заражения клеток вирусом СПИДа в определенных группах. Как не поразиться цифрам о том, что хорошие контрольные опыты показывают, что вероятность заражения одного из двух мужчин, живущих гомосексуальной жизнью, если второй заражен, под влиянием введения этого препарата, но и в сочетании, повторяю, и с безопасным сексом, и с контрольными исследованиями, понижается на 44% вероятность. Еще более убедительные данные оказываются применительно к гетеросексуальным парам. В этом случае до 75% вероятность заражения партнера уменьшается.
Это был профессор медицины Даниил Голубев. Профилактическое средство от СПИДа, правда, эффективно лишь при постоянном применении, что обойдется в 14 тысяч долларов в год. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Время гостей». Путин 3.0. Законодательное оформление обновленной системы власти и перспективы политической конкуренции и гражданского общества. На эту тему дискутируют гости программы, руководитель ИНСОР Игорь Юргенс и Андрей Колесников, заместитель главного редактора «Новой газеты». Ведет информационную программу и ток-шоу «Время гостей» Анна Качкаева. Не пропустите ее сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится через пару минут. После краткой сводки новостей мы вернемся в 9 часов 32 минуты для того, чтобы перейти к нашему утреннему разговору с радиослушателями. Я напомню вопрос, который мы сегодня задаем. Звучит он следующим образом. Какие ассоциации у вас вызывает словосочетание «иностранный агент»? Именно этим термином, согласно принятому на прошлой неделе Государственной Думой закону, должны называться некоммерческие организации, которые получают финансирование из-за рубежа. Ну а с осени, возможно, такой же термин будет применяться и по отношению к средствам массовой информации, которые получают деньги из-за границы. С подобной инициативой выступили депутаты «Единороссы». Вы услышите мнение эксперта по этому поводу сразу после выпуска новостей. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Медики планируют сегодня завершить вакцинацию населения в пострадавших от наводнения регионах Краснодарского края. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе Министерства здравоохранения. Сегодня в Москве пройдут переговоры международного посланника в Сирии Кофи Аннана с президентом России Владимиром Путиным. Аннан пытается заручиться поддержкой Москвы для принятия более жестких санкций в отношении президента Сирии Башара Асада. В ходе состоявшихся вчера переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавровым Аннану такой поддержки добиться не удалось. Следствие по делу о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая готовит арест еще трех молодых людей, сообщает в сегодняшнем номере «Независимая газета» со ссылкой на активистку «Солидарности» Анастасию Рыбаченко, которая проходит свидетелем по этому делу. Замоскворецкий суд Москвы начинает сегодня процесс по уголовному делу в отношении спортсмена Расула Мирзаева, после удара которого скончался 19-летний москвич Иван Агафонов. Депутаты Госдумы от КПРФ обратились в Генпрокуратуру и Счетную палату с просьбой проверить законность выделения государственных средств на молодежный лагерь «Селигер». Об этом сообщает в сегодняшнем номере газеты «Известия». В понедельник под Воронежем открылся дискуссионный лагерь оппозиции, сообщает «Независимая газета». Воронежский лагерь – один из пяти оппозиционных форумов, намеченных на это лето. Другие пройдут в окрестностях Новосибирска, Нижнего Новгорода, Петербурга и Москвы. В Табасаранском районе Дагестана сегодня ночью полицейские застрелили предполагаемого боевика. В Алма-Ате произошел пожар в консульстве Сирии. Полностью сгорели второй и третий этажи единственного в Казахстане дипломатического представительства этой страны. Сирийские дипломаты полагают, что здание забросали бутылками с горючей смесью. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
С наиболее важными новостями вас познакомила моя коллега Ольга Серебряная. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 22 градусов. В Петербурге метеорологи обещают небольшой дождь, в целом будет облачно. И температура воздуха до плюс 19 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Некоторые средства массовой информации, работающие в России, уже осенью могут получить особый статус. Закон о средствах массовой информации могут быть внесены поправки, касающиеся тех из них, которые получают финансирование из-за рубежа. Они будут рассматриваться как СМИ, действующие в интересах иностранных государств, сообщили депутаты-единороссы Владимир Бурматов и Илья Костунов. Это инициатива парламентариев, своего рода продолжение принятого на прошлой неделе закона, регулирующего деятельность некоммерческих организаций, финансируемых из-за рубежа. Согласно принятому Государственной Думой документу, такие НКО будут именоваться иностранными агентами. По мнению редактора отдела политики газеты «Ведомости» Максима Гликина, российские парламентарии вряд ли примут закон, регулирующий деятельность СМИ, финансируемых из-за границы. С Максимом Гликиным побеседовала корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Во-первых, никакого закона еще нет, как сказал Железняк, вице-спикер Госдумы от Единой России. Это пока только идея. Второе, как сказал тот же Железняк, который как бы считается в Думе самым главным специалистом по СМИ, от правящей партии, он и не нужен никакой такой закон, потому что есть закон о СМИ, который исчерпывающе объясняет взаимоотношения финансовые СМИ со своими спонсорами, владельцами, раскрыть информацию и так далее. Поэтому ничего нового городить не нужно. Там можно посмотреть, исчерпывающе ли в этом законе все, так сказать, прописано, но нет никаких даже поводов там информационных или каких бы то ни было, которые бы заставили что-то корректировать. Поэтому мне кажется, что эта инициатива, которая не согласована даже с руководством Единой России, как мы знаем, даже и с администрацией президента, эта инициатива просто людей, которым не дает слава депутата Сидякиной и депутата Яровой, которым удалось очень яркий закон о митингах, о НКО и так далее, полезные для власти провести. И вот они хотят показать, что они бдят на страже и так далее. И пиар тех СМИ, которые с радостью этот пиар распространяют.
Но ведь те законы, которые были приняты за последнее время о митингах или об НКО, тоже первоначально казались бредовыми.
Нет, не так. Значит, они в момент внесения, даже еще до внесения, были проведены брифинги в администрации президента, были разъяснения. И еще до, и задолго до этого обсуждались, собственно, в администрации президента, мы это знали. Это сразу было ясно, что это инициативы, которые будут приняты, которые одобрены на самом верху, которые и придуманные в администрации президента, просто реализованы через инструментарий вот такой депутатский. С этой инициативой ничего подобного нет.
Последние законодательные инициативы властей, направленные против СМИ, я имею в виду возвращение статьи о клевете в Уголовный кодекс и против активно участвующих в жизни страны общественных организаций, на ваш взгляд, в чем причина такой атаки?
Ну, это, как бы я бы сказал, контратака. Была атака недовольного общества на власть. Начиная с Болотной, была попытка изменить порядок вещей в этой стране. И пошла реакция, контратака, зажим всего, что можно зажать по всем фронтам. Мы говорим только про один сейчас фронт законодательный, но есть же еще уголовный фронт, где полтора десятка человек сидит, и огромное количество людей ходит на допросы. Плюс массовая чистка в разных СМИ. Вот это настоящая атака на СМИ, не та, которая вот эта мнимая пиар-акция, а вот реальная атака на СМИ, когда, как мы знаем, много полетело менеджеров из самых разных СМИ, влиятельных, независимых изданий. Здесь еще одно крупное последствие, которое тоже пока не замечено. По сути, обновилась, я бы сказал, правящая группировка, то есть команда Медведева, та, которая была за компромиссы, за переговоры, в общем, резко потеряла влияние, и на все руководящие посты вернулись или пришли люди, исповедующие очень жесткую модель руководства страны.
Это было мнение редактора отдела политики газеты «Ведомости» Максима Гликина. С ним беседовала корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская. Какие ассоциации у вас вызывает словосочетание «иностранный агент»? Этот вопрос мы задаем слушателям «Радио Свобода». Номер для смс-сообщения плюс 7-903-743-2801. Можно прислать также сообщение на наш московский пейджер 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Ну и телефон прямого эфира, на который можно звонить уже сейчас 8-800-222-12. Звонок на этот номер бесплатный для для жителей всех регионов России. До нас дозвонился Сергей Борисович из Москвы. Сергей Борисович, доброе утро. Каково ваше мнение?
Здравия желаю все слушатели Радио Свобода и организаторов эфира. Значит, в дополнение к тому, что было сказано в предыдущей части вашей передачи 8.30, значит, эпопея с так называемыми иностранными агентами делится на две части. С одной стороны, у нас в Гражданском кодексе есть такое понятие, как иностранный, как агент. Это юридическая форма правоотношений для продвижения каких-то чьих-то интересов, в виде оформленной в виде договора, то есть агент как представитель, ничего обидного и оскорбительного не имеющего по своему юридическому статусу. Но с другой стороны, у нас давно уже введена такая практика, как работа, значит, высших государственных и не только высших государственных деятелей на иностранные государства. Конкретный пример: Александр Николаевич Яковлев, архитектор перестройки, и Олег Данилович Калугин, нынешний почетный гражданин США, с 57 по 59 год по так называемому студенческому обмену были посланы в Колумбийский университет США, кузница внешней разведки США. Благополучно в течение 2 лет на факультете журналистики отучились и вернулись в Советский Союз. И каждый пошел по своей стезе. Результат: к 88 году, 87-му, Олег Данилович Калугин стал самым молодым генерал-лейтенантом КГБ, а Александр Николаевич Яковлев в 87-м году стал секретарем ЦК по идеологии и возглавил идеологическую подготовку активной фазы по разрушению Советского Союза и оккупации транснациональным капиталом. Вот два примера. Ну, а позже появились такие кадры, как Сергей Борисович Иванов в 86-м году, перевербованный бывший сотрудник КГБ, английской разведкой МИ-5 после провала одного из сотрудников комитета. Ну и далее, как было сказано, по полной программе.
Сергей Борисович, спасибо. Ваше мнение в целом понятно. Хочется еще оставить время для других слушателей. Я сейчас зачитаю некоторые сообщения, которые к нам пришли. С ответом на вопрос, какие ассоциации вызывает словосочетание «иностранный агент», пишут нам, как у всякого русскоязычного человека, ассоциация только одна – агент иностранной разведки. Еще одно сообщение. В моем представлении, по аналогии с законом, иностранный агент – это государственный бандит. Тогда вывозить капитал очень хорошо, работать в стране западло. Такие агенты судятся в Лондоне, Березовский, Абрамович. Ну и так далее, пишет нам Александр. Еще пара сообщений. Сочетание слов «иностранный агент» вызывает ассоциации судебных процессов в колонном зале Дома Союза в 35-39 годов, что и неудивительно, учитывая стремление кремлевских сидельцев возродить роль правоохранительных органов, юстиции, прокуратуры и партии «Единая Россия», аналогично той роли, которую исполняли эти организации в годы террора против своего народа, пишет Владимир из Алабина. И еще одно сообщение. Александр Сызрани считает иностранным агентом лицо, уполномоченное совестью бороться за светлое будущее России. Послушаем еще одно сообщение. Один звонок, прошу прощения, Анатолий из Брянской области до нас дозвонился. Анатолий, доброе утро. Какие у вас ассоциации с этим сочетанием?
Всем доброе утро. Ну, я согласен с предыдущим слушателем. Ну, я отвечу немного по-другому. Но то, что они на этот раз придумали, это в очередной раз они наводят тень на плетень. Если эти агенты существовали при железном занавесе, начиная от Горбачева и его лживой перестройки, а что говорить про 91-й год, когда железный занавес рухнул? Это было ельцинское, гайдаровское правительство и, наконец, путинское, его осиное гнездо. Вот кто являлся и является агентом иностранных разведок. Ну, господа из Кремля, прекратите нас делать дураками. А где же ваши счета, где как не в иностранных банках? Всем спасибо.
Спасибо, Анатолий. Еще один звонок. Успеваем послушать. Людмила Николаевна из Москвы. Доброе утро. У вас какие ассоциации?
Доброе. Значит, у меня такая ассоциация. Иностранный агент, респект тебе, респект. Больным помогает, варьё обличает, права защищает, Россию спасает. А агентам Кремля, агенты варьё, агенты жулья и прочее, вы дурацким законом народ не заморочите. И еще конкретно тому, кто это придумал. Солома из ушей торчит, а он законы нам строчит. Всего доброго.
Спасибо, Людмила Николаевна. Ну, на этом мы завершим обсуждение этого вопроса в нашем эфире. Но вы можете продолжить эту дискуссию на сайте Радио Свобода в интернете по адресу www.svobodanews.ru в рубрике «Вопрос дня». И вопрос наш сегодняшний: какие ассоциации у вас вызывает словосочетание «иностранный агент»?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Время свободы». Сейчас в нашем эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
Объем промышленного производства в России в течение июня не изменился к уровню мая, а к уровню июня прошлого года увеличился на 1,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в мае годовые темпы его роста составили 3,7%, в апреле – 1,3%, в марте – 2%. В целом, за первое полугодие промышленное производство в России выросло в годовом исчислении на 3,1%. Выпуск легковых автомобилей в России за первое полугодие увеличился на 22% к уровню первых шести месяцев прошлого года и составил 954 тысячи машин, сообщила Росстат. Крупнейшими производителями в стране на сегодня являются российские компании «АвтоВАЗ» и «Солерс», а также московский завод «АвтоФрамос» французской компании «Рено». Общий объем кредитов, выданных российскими банками частным лицам, увеличился в июне на 3,3%, а компаниям нефинансового сектора экономики на 1,3%, сообщил Центральный банк. При этом доля просроченной задолженности, рассчитанной по российским стандартам, в розничном секторе кредитования сократилась с 4,9% до 4,6% общего объема предоставленных кредитов, а в корпоративном секторе с 5,1% до 4,9%. Пошлина на экспорт нефти из России в августе снизится почти на 9% к уровню июльской ставки и составит $336.6 за тонну. Для сравнения, это примерно 51,5% средней экспортной цены российской нефти «Юрлс» за период с 15 июня по 14 июля. По данным Министерства финансов, она составила примерно $95.2 за баррель или $695 за тонну. В 17 странах еврозоны потребительские цены снижаются второй месяц подряд, сообщило агентство Евростат. По предварительным оценкам, в течение июня, как и в мае, они снизились на 0,1% после роста на 0,5% в апреле. При этом к уровню июня прошлого года эти цены, как и в мае, выросли на 2,4%. Больше, чем в других странах еврозоны, цены снизились в течение июня в Нидерландах и Словении на 0,6%, и наоборот, максимальный их рост в течение месяца был отмечен на Мальте на 1,1%.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. И сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На благотворительном аукционе в Москве, организованном в понедельник телеведущей Ксении Собчак в одном из ресторанов столицы, для жителей Крымска удалось собрать более 16 миллионов рублей. В понедельник под Воронежем открылся дискуссионный лагерь оппозиции, сообщает независимая газета. Воронежский лагерь – один из 5 оппозиционных форумов, намеченных на это лето. Замоскворецкий суд Москвы начинает сегодня процесс по уголовному делу в отношении спортсмена Расула Мирзаева, после удара которого скончался 19-летний москвич Иван Агафонов. В Астрахани в суд в понедельник понедельник отказался удовлетворить иск бывшего кандидата в мэры города Олега Шейна об отмене результатов выборов в Кировском районе. В Москве сегодня пройдут переговоры международного посланника в Сирии Кофи Аннана с президентом России Владимиром Путиным. Соединенные Штаты намерены использовать все свои возможности для того, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия, заявила в понедельник госсекретарь США Хиллари Клинтон. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 32 рубля 62 копейки, евро 39 рублей 89 копеек.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжается информационная программа «Время свободы». Сейчас мы возвращаемся к наиболее интересным публикациям в свежих российских газетах. Со мной в студии вновь моя коллега Валерия Шабаева. Ну вот, как мы уже сегодня сообщали в выпусках новостей, следствие по делу о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая готовит арест еще трех молодых людей. Об этом сегодня сообщает «Независимая газета».
«Независимая газета» ссылается при этом на активистку «Солидарности» Анастасию Рыбаченко. Она передала изданию материалы, которые есть, по ее данным, у следователей на нескольких человек, находящихся на грани ареста. Информация получена мной от проверенных источников, близких к следствию, говорит она. Речь идет о троих молодых людях, двое из которых наносили удары по металлическим заграждениям и были в медицинских масках. Их опознали по оперативной видеозаписи. По третьему фигуранту известны даже фамилия и инициалы. Некто Брагин В.А. Ну, а в той же самой публикации в «Независимой газете» говорится о том, что Следственный комитет сегодня продолжит приватные беседы с оппозиционерами, участвовавшими в акциях протеста на Болотной площади. Накануне в ведомстве Бастрыкина побывал член комитета 6 мая Сергей Давидис. Следующий на очереди депутат СР Илья Пономарев. Вчера в России стартовала серия дискуссионных лагерей оппозиции, пишет «Независимая газета» далее. Первый открылся под Воронежем. На протяжении недели к местным гражданским активистам будут приезжать в гости оппозиционеры из Москвы. В программе лагеря обозначены даже уроки самообороны, и не только. К примеру, бывший руководитель избирательного штаба «Справедливой России» Олег Михеев проведет мастер-класс по участию в избирательных кампаниях. Лидер Левого фронта Сергей Удальцов расскажет о перспективах левых сил, а адвокат Виолетта Волкова о взаимодействии с полицией. Один из организаторов проекта, депутат Госдумы Илья Пономарев, в беседе с «Независимой» рассказал, что все закончится большим автопробегом по регионам от Красноярска до Москвы. На вопрос, будет ли автопробег носить антипутинский характер, он ответил уклончиво. Общий лозунг «За честную Россию». Всего откроются 5 лагерей. Помимо воронежского, оппозиционеры соберутся в окрестностях еще трех крупнейших мегаполисов России – Новосибирск, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. А финальный лагерь, скорее всего, в августе пройдет под Москвой. Ну вот, пишет «Независимая» дальше, что Пономарева, к слову, пригласили в Следственный комитет в следующий понедельник. Он утверждает, что напросился к следователям сам. Всю неделю звонили следственной бригаде, и говорит Пономарев, что пусть вызывают организаторов, а обычных людей оставят в покое. Ну, а 3 часа накануне длился допрос одного из организаторов митинга 6 мая Сергея Давидиса. Следователь интересовался его доходами за последние 7 лет, выяснял, что он как организатор предпринимал для прекращения массовых беспорядков. Ну и после 3-часового допроса Давидис, по его словам, сознался все же в своем знакомстве с заметными оппозиционерами, блогером Навальным Сергеем Удальцовым и активисткой Марией Бароновой. Вот это о том, что уже было на Болотной, о том, что если еще что-нибудь подобное будет, как сообщает московский комсомолец, ОМОНовцам от митингов будут позволять отдыхать больше, чем прочим сотрудникам правоохранительных органов. Как стало известно изданию МВД России, подготовило проект приказа о дополнительных отпусках полицейским, несущим службу в особых условиях. Ну, тут идет речь о стражах порядка, работающих на объектах химического оружия, в авиаотрядах, центрах и отрядах специального назначения и реагирования, а также сопровождающих поезда и опасные грузы. Ну вот мы говорили о лагерях оппозиции, а сегодня есть еще публикация в газете «Известия» о расходах на Селигер. Коммунисты обратились в Генеральную прокуратуру и Счетную палату с просьбой проверить расходование бюджетных средств в ходе проведения молодежного лагеря «Селигер». Речь идет о порядка 280 миллионов рублей, выделенных в этом году властями на организацию мероприятия. В депутатском запросе на имя генпрокурора Юрия Чайки и председателя Счетной палаты Сергея Степашина коммунисты негодуют. По их мнению, бюджетные суммы, которые расходуются на поддержание деятельности мероприятий с участием партийных молодежных движений «Единой России», «Молодой гвардии» и «Движения наши», слишком велики.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева сегодня обозревает свежую российскую прессу, но в завершении нашей программы рубрика, посвященная социологическим исследованиям. Фонд «Общественное мнение» провел опрос, посвященный отношению к журналистам в российском обществе. Аналогичное исследование осуществлялось 5 лет назад. Выяснилось, что тогда работе людей этой профессии респонденты давали более высокие оценки. Неудивительно, что теперь многие также считают, что журналисты не оказывают серьезного влияния на жизнь страны. В подробности в рубрике «Общественное мнение», которую представляет Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
При ответе на вопрос, как вы оцениваете уровень большинства российских журналистов, положительно в 2007 году сказали 52%, а теперь только 34%. Еще вопрос, пользуются ли журналисты уважением в обществе? Да, говорили прежде 53%, в июле 2012-го так считают уже лишь 45%. Добавим к этому, что на 14% меньше тех, кто убежден, что профессионально уровень журналистов повысился. За комментариями обратимся к секретарю Союза журналистов России, обозревателю «Новой газеты» Леониду Никитинскому. Респонденты считают, что и уровень образования у журналистов намного ниже теперь, чем в 2007 году, и доверие к ним меньше. С чем вы это связываете? Приходят новые молодые кадры, которые хуже выучены?
Это достаточно сложный вопрос. В «Новой газете» у нас, например, приходят чудесные совершенно мальчики и девочки. Но, наверное, в последнее время еще все очень сильно испортило такое явление, как блогерство. Оно и благо, и зло. Блогером стать очень легко, да, надо что-нибудь громко выкрикнуть, или остроумно, или как-то наоборот даже неприлично, в общем, не особенно отвечает за свои слова. Это создает большой соблазн стяжать такую минутную славу без фундаментальной подготовки и без тщательной работы. Как говорил у нас на летучке Паша Коныгин, замечательный, кстати, молодой журналист, говорит, а вот вы сидите, вы old school, с уважением он сказал. Вот old school себе такого просто не позволял никогда. Но сейчас вот этот соблазн стать звездой как бы в блогерстве, и журналистика заражается блогерством. Многие заметки становятся похожими на блоги, то есть вот кто-то что-то там вот лепит. Это вот такая причина серьезной порчи журналистики, но я не уверен, что причина отношения к журналистике именно в этом.
Именно да. Это я и хотела сказать, потому что у меня-то есть подозрение, что когда обычных людей, не задумывающихся о тонкостях профессии, спрашивают о том, вырос или понизился уровень журналистов, они в первую очередь имеют в виду телевизионных журналистов.
Конечно, безусловно. Но дело в том, что я не смотрю телевизор уже много-много лет. И хотел посмотреть футбол и понял, что я без жены просто не умею телевизор включить. Я еще, когда ручку надо было вертеть, вот тогда я смотрел его. Поэтому про телевизионную журналистику я рассуждать не могу. Ну, там вообще ничего нет. Ни информации, ни шоу. И уже называть его СМИ в старом представлении абсолютно это некорректно, потому что там информации-то нету, собственно говоря. Но я-то хочу сказать, что вот эти ответы респондентов надо еще сравнить с тем, как они оценивают другие институты, там, политические, судебные, церковь. Я не уверен, что у других они не снижаются еще более сильными скачками. Хотя журналисты, конечно, на виду. И все-таки появилось понимание. Оно сначала появилось у квалифицированной части читателей и зрителей, а потом, в общем, оно и в массовом сознании тоже возникло. Уже читатель прекрасно, например, различает, что есть желтые СМИ, есть серьезные СМИ. Вот этому можно верить, вот этому нельзя. Это как-то уже всем понятно, как это существует во всем мире давным-давно. Никому не придется в голову искать там правду в таблоиде, это можно читать как сказку, но не как серьезную журналистику. Есть и такие, на самом деле. И в провинции с этим очень плохо стало. Их все хуже и хуже становится, а в результате принятия сегодняшних поправок станет еще хуже. Но, в принципе, и там есть ответственные журналисты, по крайней мере. И в Москве-то есть несколько серьезных изданий. Им есть доверие у читателей.
Леонид, вы очень много лет в журналистике. Какой период можно назвать самым плодотворным?
Для меня лично лучшим временем было, конечно, примерно с 88-го, с 87-го по 90, может быть, четвертый, потому что дальше начались уже ельцинские выборы, появилось это вранье, вот эти сливы. А вот золотой век был, конечно, граница 90-х, немножко до, немножко после. На самом деле, ведь так и должно быть. Мы же тогда существовали за государственный счет и позволяли себе говорить правду. И в других-то странах это нормально. Там общество дозрело до того, чтобы понимать, что надо субсидировать правду и настоящих журналистов. И вот так оно и было. Ведь это же Горбачев все вполне сознательно допускал. А потом стали вот покупать, ломать. И, конечно, журналисты-то в авангарде тех, кто испортил моральный климат в стране. Но появляются ведь и хорошие вещи тоже.
На этой оптимистической ноте мы и закончим разговор с Леонидом Никитинским.
Над рубрикой «Общественное мнение» работала Лиля Пальвелева. На этом программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона Светлана Павлова. Свежие российские газеты читала Валерия Шабаева. А через 7 минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Грани времени». Угрожает ли свободе слова в России объявление агентами влияния части либеральных СМИ? Тема этой программы совпадает с нашей сегодняшней центральной темой. Я напомню о том, что принять участие в дискуссии о том, что вы считаете иностранными агентами, какие ассоциации у вас вызывает слово, можно на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Ну а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Слушайте программу «Свобода в полдень».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы просим прекратить привозить воду, ее достаточно.
Люди жалуются на то, что им не добраться до источников получения этой помощи. Очень небольшой.
О Сирии больше нечего сказать.
Столь лидер коалиции Леонидар Бедзина Иванишвили вновь обвинил власти Грузии.
Олегу Балаку была выдана справка о том, что ему запрещен выезд из Беларуси.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».